Меня зовут Саша, я алкоголик.
Привет, привет, Саша. Саша.
Давайте еще секундочку помолчим. Пригласим наши высшие силы. Я всегда, когда молюсь, я прошу, чтобы Бог мне помог сказать то, что поможет хотя бы одному человеку. Потому что я могу очень долго разговаривать, и мне будет очень интересно себя слушать, но я стараюсь все время отодвинуть, и надеюсь, что сегодня получится. Во-первых, большое спасибо, что пригласили. Не очередной, я так понимаю, четверг у вас обычно нету спикера. Я благодарен за возможность. И когда я еду куда-то, я всегда смотрю, где можно послужить, чтобы моя болезнь не повела меня налево, а она меня водит налево до сих пор часто, но я не пью просто, поэтому я продолжаю приходить в анонимные алкоголики для того, чтобы дальше работать над собой и просить мою высшую силу, чтобы она мне помогала, ну, духовно расти. Это же не программа духовной поддержки, а программа духовного роста, и это, наверное, самое первое, что мне сказали, когда я пришел в эти комнаты, что есть такие там люди, они называются такие. Есть такие по-русски такое слово, которое всю большую книгу наизусть знает. Есть такое слово, там они цитируют там страницу, все такое.
Через одного.
Ну, так вот. Есть такие люди, они много говорят, и вот так кто-то из них говорил, вот там первый, второй, третий шаг такое, там, четвертый, пятый, такое-то. 10-11-12 шаги поддержки. Я такой, поддержки чего? Духовной формы. Это оказалось, нет такого. Нигде это, во-первых, не написано у нас в литературе, а во-вторых. Что такое поддержка трезвости, да, если так подумать? Все смотрели фильм «Алиса в стране чудес» или «Алиса в зазеркалье» мультики смотрели? Помните, как у нас королева бежит по этому холму? Она говорит, куда мы бежим? Мы бежим, чтобы оставаться на месте. Да? То есть вот этот прикол, что мой алкоголизм, он не спит. Поэтому если я буду что-то поддерживать в этом состоянии, я буду съезжать вот как в этом мультике назад. Поэтому это программа духовного роста. Да? То есть я не могу... Как бы как я не мог быть пьяным вчерашним употреблением, да, то есть я так и не могу быть трезвым вчерашним собранием или вчерашними какими-то делами. Мне нужно постоянно все время что-то добавлять, а мне не хочется добавлять что-то. Мне кажется, вот я вот отслужил там, получил диплом, все, я трезвый. Теперь нужно там чисто иногда зайти, отметиться там к этим. Еще тоже мне нравилось, как люди говорят, я к вам прихожу или к ним прихожу. То есть до меня сразу дошло, что это, у нас есть тут корпорация, да, анонимные алкоголики, и в ней выдают дивиденды, значит, духовной валютой. Просто поэтому я могу, в принципе, там положить свой доллар туда и ждать, когда там от него нарастет. А могу два, а могу три, а могу и больше, да. То есть, и оказалось, что это так интересно, можно жить трезвой жизнью и получать большое удовольствие от этого. И я выбрал тему сегодня. Более себе получилось так, что я работаю консультантом по зависимостям. Как раз в такой поликлинике, где приходит очень много людей, которых направляет суд. И они там, ну, не готовы особо выздоравливаться, по большому счету. И все, что я вот чаще всего, 90% того, что я слышу, это всегда вот эта тема, да? Ой, вот сейчас мне нужно работу получить, и все будет хорошо. Вот сейчас вот жена ко мне вернется, там, или детей, там я смогу видеть, и тогда все будет хорошо. То есть все время люди... думают, что если они получат что-то назад, да, вернуть себе, тогда все будет хорошо. А мне тоже точно в начале выздоровления сказали такую простую фразу. Тот же самый человек опять запьет. То есть, если я пытаюсь что-то получить, что было тогда, значит, я, получается, буду тем же самым человеком, который в итоге запил. То есть, я не должен смотреть назад, что мне получить, а все время смотреть, что новое мне откроет моя высшая сила, да? И поэтому, и очень трудно убедить, этих людей практически невозможно убедить, что решение не находится в том, что там я красивую себе девочку найду или работу мне дадут на такое-то количество рублей. Но написано четко, пока мы будем полагаться на людей или на работу, или на все остальное, есть там написано у нас жена, нет у нас жены, есть у нас работа или нет, пока мы полагаемся на людей, наша трезвость будет в опасности. Мы должны полагаться на Бога. И вот тут возникает большая проблема. Что такое Бога? Мы должны полагаться на Бога. Я пришел в анонимные алкоголики, не зная, что такое Бог. Да? То есть, ну как бы я представлял, когда я был маленький, я помню, я там мне дал дядя, это был 80-й год, мне дядя дал такой маленький крестик, там на нем Иисус был. Я не знал, кто там, наверное, был. Но игрушек у нас мало было в 80-м году. И я вот с ним начал играть, потому что он необычный был. Принес его в школу, в первый класс. И учительница Алла Петровна, помню как сейчас, она увидела меня играющим с этим крестиком, и у нее лицо покрылось красными пятнами. И она такая, где ты это взял? И мне такой, ну, шестилетний ребенок, он не понимает, в чем дело, что у меня будет с игрушкой играть какой-то. Меня к директору, директор спросил, где это взял, то есть все такое. Я вообще не понял, прихожу домой к маме, говорю, мама, а что такое вообще, почему такой шум за игрушки? И мама мне такая, все говорят, что Бога нет, а Бог есть. Она еще прошептала это в 80-м году, потому что многие из вас знают, что очень непопулярная была тема, да? Поэтому она мне дала какую-то надежду, потому что как ребенок, я думаю, каждый из нас что-то чувствует, да, вот такое какое-то единство со всем сущим, не знаю, каждого, наверное, по-своему, но есть это ощущение. И, ну, естественно, я потом про это забыл, потом я стал подростком, познакомился вот с этим молодым человеком, который меня много чему научил, да, и я хотел стать рок-звездой, да, я забыл, значит, там, про все эти бог не бог, но оно почему-то отложилось. Но в целом, по большому счету, ну, как-то... Что такое Бог? Ну, живешь нормально, без Бога, все же хорошо, делаешь там А, Б, В, Г, Д, все. Нормально. А к Богу когда я прибегал? Вот я помню хорошо, когда я прибегал к Богу. Дорогой Бог, сделай так, чтобы на точке не было ментов. Вот такой я обмолился, да. Когда иду покупать. Такие, знаешь, такие транзакционные отношения были. Или жена болела у меня, и эта женщина, бабка-повивалка, она сказала, тебе надо покреститься, чтобы лучше работало на нее тоже вот эти мои заклинания. Но я пошел покрестился. То есть как бы вот такое все. Не было такого осознанного понятия. И все-таки, и, наверное, оно никогда бы не пришло, если бы, как говорится, под задницей не загорелся огонь. Да? Наша болезнь смертельная, прогрессирующая, хроническая. И, соответственно, ну, не, опять же, даже как и выздоровление, да, нельзя на месте стоять, болезнь тоже прогрессирует. И уже когда стало невыносимо, тогда начинаешь уже искать, да, начинаешь искать, как же мне вот выкрутиться, да, что же придумать. И бессилие – это такое страшное чувство, что когда начинаешь понимать, что свои силы не работают. То есть у меня был один такой момент, я часто его вспоминаю, когда уже... Мы с женой вместе употребляли, и уже дно, вот самое дно уже, давно не оплачена квартира, уже там шерифы вот-вот придут, выгонят, да. То есть работы давно потеряны, долгов десятки тысяч долларов. И вот мы сидим, и это вот состояние такое тяжелое, и я где-то нахожу... А, нет, тетя мне где-то в далеких пригородах, в Чикаго, тетя там говорит, должен мне $60. Я такой, вау, класс. Долларов. Еду к ней на каких-то перекладных, там ломается эта машина, бросаю ее, все, возвращаюсь назад на каких-то поездах, то есть вот этот весь процесс, да, чтобы употребить. Еду, сажусь в машину, которую там мне кто-то починил, не мою даже, я не заплатил за эту машину, ну, не важно. Еду на этой машине, и я вот последние мои деньги, да, вот у меня в жизни больше ничего нет. Я голодный, жена беременная голодная. Ничего не оплачено, никакие счета, ничего, в любой момент могут выгнать. Я еду в этой машине, плачу и не могу остановиться, еду покупать. То есть вот это бессилие такое вообще, оно ни с чем не сравнимо. Или когда ты последние свои деньги американцу отдаешь, думаешь, что он тебе что-то принесет, а он за угол раз и больше не приходит. А у тебя кумарит, тебе больно. И ты такой сидишь, просто нужно сейчас опять это все начинать. Из-за вот этого я не хочу, даже не то, что все остальное. То есть программа мне подарила свободу от вот этого, да, то есть и нет никакого, я не знаю, если вы нашли, дай вам Бог здоровья, но если вы нашли другой способ, кроме высшей силы, я не знаю, я не смог. То есть получилось так, что я полностью признал свое бессилие, когда уже сильно горел под задницей огонь. Все остальные вот эти мои клиенты, про которых я рассказывал, пациенты, у них недостаточно... Видимо, сильно горит огонь под задницей, я не знаю. И не мне решать, правильно, у них со своим Богом свои какие-то разборки. Но вот если у кого-то из вас есть сомнения, что Бог решит все ваши проблемы, это написано в нашей литературе, что не только алкоголь, и все остальное, да, если я полностью перепоручаю свою жизнь, своей высшей силе, как я ее понимаю, начинают происходить чудеса. И вот именно об этих чудесах я хотел чуть-чуть еще поговорить, не буду долго Просто что я хочу прогарантировать здесь любому человеку, неважно сколько у вас лет. Алкоголь — это только первый шаг, да? Вот то, что Бог у меня забрал желание употреблять, это не моя заслуга, да? И я, когда пришел в реабилитационный центр, да, то есть когда уже все, ну, пришли шерифы в итоге, да, выгнали нас с беременной женой в середине августа 2004 года, сказали, у вас 5 минут на собраться, вперед. Я вышел, они там напечатали эту квартиру, и мы стоим такие, куда идти? Алкоголизм — коварная болезнь, у меня приходит очень важная идея в голову. Так не все ж плохо, у меня ж палатка есть. Сейчас идем жить в палатку в Чикаго, где-то в парке, там, знаешь, залазим в палатку ночью, спим. А у доктора не было, уже 6 месяцев беременности, ни разу не ходили к доктору. Ну, давай пойдем я на к врачу. Пошли к врачу, они говорят, ну, будете рожать. И я такой заезжаю в гостиницу «Хилтон». Больница, где я там 2 дня должен с женой побыть, и нас оттуда, конечно же, попросят. Но мне кажется, вот это безумие алкоголизма, что все не так плохо. И получается, что настолько, ну, все разрушено. Я приехал в Америку за американской мечтой, да? А сплю в палатке в парке каком-то, да, с беременной женой, без копейки денег, с кучей долгов. И, ну, там будущего не видно, да? То есть, ну, где там такое светлое будущее? Не видно его, правильно? То есть мой мозг, мой человеческий мозг не видит. И мы идем, короче, рождается наш третий ребенок. Теща здесь в Минске растила наших первых двоих по доброте душевной. Вот, и приходит женщина и говорит, вашего ребенка там в крови найдено то, что не должно быть. Вы пойдете лечиться или мы будем забирать вашего ребенка? Я говорю, думаю, я сам себе не могу позаботиться, забирайте. То есть даже нету мысли сохранить, ну, как, куда я на улицу пойду с ребенком. Но, слава богу, у моей жены был материнский инстинкт, и она сказала, что нужно сделать. Я сказал, ну вот, идите в эволюционный центр, там, типа, мы вам поможем. И она пошла. И наконец-то, небольшое отступление, наконец-то я подумал, что вот наконец-то мне хватит, не надо делить пополам. Потому что все это время она закрывалась в ванной и делила пополам. И оказалось, что большую половинку себе брала. Ну, что получилось, что это тоже иллюзия, да? Все равно это иллюзия, потому что, ну, когда она уже пошла выздоравливать, у меня еще 2 недельки было вот попробовать все-таки самому как-то вот на употребляться, да? Ничего не получилось, все. Как говорят в параллельном сообществе, да, одного слишком много, а 1000 недостаточно. Я тут четко почувствовал на себе и пошел, сдался в этот реабилитационный центр. И вот тут начинаются чудеса, да, то есть полностью разрушенная жизнь. Мое воображение говорит мне, вот что тебе надо, Саня, сделать. Ты же умный, ты же советский человек. Ты сейчас, короче, этих американцев красиво сманипулируешь так, чтобы они тебе дали общежитие бесплатное. У них много социальных услуг там есть. Ну, было, во всяком случае, на тот момент. Они найти работу на $10 в час, это казалось на тот момент много было. И это самое, ну и какое-то там, пособие еще, чтобы и карточки на еду давали. Вот для меня это было в предел моего мечтания на тот момент, чтобы вот так все было. Я захожу, начинаю разводить этих бедных консультантов, там рассказывать, как им правильно нужно меня лечить и все остальное. Там. И они ведутся, да, там все ищут мне это общежитие, чтобы там и я, и жена, и ребенок могли вместе лежать, в общем. Эти все манипуляции. Но тут происходит очень классный момент, да, то есть я пытаюсь опять же рулить своей жизнью, да. И, ну, иногда получается, но с таким большим количеством расхода эмоционального, да, что, ну, неизвестно, насколько меня хватит, да, то есть я явно сорвался бы, если бы я продолжал. Но пришли вы. То есть первый человек приходит, говорит, я там за... Какой-то американец, вообще никто... там 15 черных, там мексиканец один я. И начинает рассказывать что-то такое откровенное, что мне в голову не приходило, что можно так вот перед незнакомцами что-то рассказать на таком уровне. То есть, не знаю. И я такой, а кто он так может? Я же думал, что американцы все квадратные такие, ну, типа, ограниченные люди. А он прям, ну, вот нормально, потом американцы приходят, тоже рассказывают, что у них еще хуже было жить, чем у меня. Сейчас они стоят, улыбаются, у них работа, дети, там, машины, квартиры, все, что, ну, как бы положено человеку. И все говорят, что типа, вот, я сдался, я прошел 12 шагов, и я вот получаю вот такие результаты, да, как у меня было, что произошло и как оно сейчас. А я когда приехал в Америку, мне папа сказал, ты на черный район не езди, потому что тебя там за 10 долларов убьют. Я сначала думал, почему за 10, потом узнал, почему за 10. Но неважно. А тут приходят такие же афроамериканцы, только они сияют. То есть и не сидят на этих верандах и ничего не делают, как стереотип был такой, что эти черные сидят на шее у государства, ничего не делают. Ну, много из них так и делают до сих пор, но неважно. Есть и другие, да. И они все рассказывают одну и ту же историю. Чувак, я не знал, как жить. Я пришел сюда, говорят, вынь вату из ушей и засунь ее себе в рот. Да, вот такие старики-ветераны советовали вначале. Все, сиди и слушай. Потом возьми спонсора, потом сделай это. Один приходит, второй приходит, третий приходит. И все одно и то же говорят. Я думаю, вот я ж думал, что я такой крутой, но я в казенном доме с сумочкой вещей, да? А они, свободные люди, могут прийти и уйти, когда захотят, да? И у них все в порядке. Ну, не может же быть, чтобы они врали все. Наверняка нужно что-то сделать. И я спрашиваю, какой первый шаг? Что? Скажи, что ты не можешь. Просто скажи, что ты не можешь. Ты видишь по всем показателям, что ты не можешь управлять своей жизнью? Я такой... Да, есть маленько. И все. И тут происходит вот такой, я не помню, какой день был. 20-й день, меня еще там подкумаривало, немножко тяжело было. Я лежу, кто-то храпит, меня будет там в 5 утра. Вот в комнате там 6 человек у нас было. И я думаю, может попробовать. Я настолько уже уставший, думаю, тяжело это крутить, все выкручивать. И стыдно на самом деле, да, я ж типа такой крутой, с высшим образованием, с Советского Союза, должен что-то уметь, знать. Но явно не умею, да, не получается. Я даже не знаю, молился я тогда или просто что-то сказал, но произошло такое вот мгновенное, как будто такое переключение, то есть на физическом уровне. Не только осознание, да, вот я понял, а именно на физическом уровне я прям почувствовал, как будто такие волны тепла начали через меня проходить. Кожа стала гусиной, да, то есть слезы потекли. Я такой, о, подожди, я ничего никому не платил, ничего не покупал, и тут меня прет, да? Я такой, о, берем, вот этот товар мне нравится. То есть все равно так прагматично я на это посмотрел. Но облегчение, которое я получил в тот момент, было ни с чем не сравнимо. И я так боялся, вот, и потом я начал просто бегать за этими всеми анонимами и спрашивать, как это сделать, потому что потерять это чувство я не хотел. Очень было страшно возвращаться в ту боль, в те вот эти потуги, да, как это выкрутить еще один день, как-то прожить и все остальное. И поэтому я такой, я только сделал одну вещь, что мне посоветовали, и сразу уже стало легче. Такое было ощущение, вот реально, я думал, что это, как говорят, гора с плеч, да, вот эта фраза, что это как бы выражение такое, фигурально выражается, а оно на самом деле физически получилось. Я такой почувствовал, как будто с плеч стал груз какой-то. Я такой, класс, что делать? И все, я потом бегал и пытался сделать все, что мне говорят, ну, насколько я мог это сделать. Но 6-7 шаг никто не отменял. Дефекты характера по-прежнему остались. Почему я продолжаю приходить в эту программу? Потому что это только начало. Бросить пить — это только начало, у нас написано, да? Но даже вот сделав это, начали происходить удивительные вещи. Жизнь начала складываться сама собой. Вот реально сама собой. Все, как будто начали открываться все нужные двери. Все, что мне нужно было сделать, это прийти, сесть на стульчик, типа, сиди. Час. Посиди час, иди гулять дальше. Меня сразу направили после эволюционного центра в общежитие. Причем общежитие оказалось, то есть вот эта цепочка событий, да, общежитие оказалось в центре города Чикаго, то есть вот там такие красивые небоскребы, не там где-то в каком-то захолустье, да, прям вот все видно, красиво, выходишь там, приятно пойти куда-то, можно, нас выгоняли в 9 утра, и в 5 мы могли вернуться назад из этого общежития. Рядом оказался какой-то колледж, да, там институт. И сказали, пойди ищи работу, но не торопись искать работу, потому что сначала нужно починить здесь и здесь. Так что не особо торопись там много на себя брать сразу. Сначала научись, пойми первые хотя бы 3 шага, да, чтобы ты мог полностью переключать свои высшие силы. Я такой, хорошо, пошел искать в этом колледже, ходил туда, искал. Какая-то девочка сидит, репетитор, да, вокруг нее там эти студенты американские сидят. Смотрю, говорю, а что ты делаешь? Он говорит, я репетитор, я помогаю сочинения, типа исправлять ошибки. А меня в программе не учили, типа, служение, часть выздоровления. Я такой говорю, а помощь нужна? Она, а ты репетитор? Я такой, ну, наверное. Ну, пойди к декану, типа, спроси. Я подхожу к декану, говорю, а вы нанимаете на работу, я репетитор. Дело такое, знаешь, вроде по-английски говорю. И он такой, ну, сейчас мы нанимаем, через 4 месяца будем нанимать, типа, приходи. Я такой, а бесплатно? Знаешь, вот это как будто кто-то мне говорил это, да, сказать эти слова. Он такой, о, пожалуйста, у меня есть бумаги, сразу я все заполню, меня взяли сразу репетитором работать. И я 4 или 3 месяца приходил каждый день, как будто бы на работу, мне больше нечего делать. Жена лежала с ребенком в другом реабилитационном центре, не очень далеко оттуда. И у меня была возможность просто послужить там, где я есть. Где поставлен, там и служи, говорят, да. И все, я начал помогать людям сочинения исправлять. Очень плохо американцы пишут. Ко мне приходило десятки, там сотни человек, никто не умеет там писать почти, кроме русских, русскоговорящих людей. Вот их сочинение было приятно читать, наше образование все-таки работает. Да, это было 20 лет назад, да. Вот, и одно ведет к другому, да, кто-то заметил, что я хожу и работаю. Это я показываю, как высшая сила работает, да. Кто-то заметил, что вы в другом отделе этого колледжа, что я прихожу бесплатно работаю, и она говорит подружке своей, ты искал там какого-то работника, да, тебе нужно было продленки, типа кто-то, да, учитель, а продленки русского и математики, английского и математики. И она такая, да, да, ну вот возьми Сашу. И меня оформляет чувиха, дает мне работать 2 часа в неделю, 4 часа в неделю, платит за 10. Сразу, я не просил. Она сказала, ну нам нужен человек. Ну давайте. То есть я начинаю работать в 3 кварталах от того места, где я все время покупал. То есть в том же самом микрорайоне, да, где вот эта вся чернота происходит. И я начинаю работать самоотверженно, да, почему? Потому что у меня, я боюсь потерять этот подарок Богу. Потом я там поработал, меня взяли уже репетитором за деньги, да, то есть уже им легче было оформить бумаги, то есть оно все начинает так сходиться. Потом какая-то женщина пришла, привела класс, и это, знаете, как ESL, да, английский как второй язык. Студенты со всего мира приезжают, там учатся, у нас бесплатно государство спонсирует. Она подходит и говорит, а ты к нам не хочешь пойти, типа, учить наш отдел? У нас там, типа, дают какие-то дни, там, выходные оплачивают, что-то такое. Я говорю, давайте. И потихонечку, помаленечку начинаю передвигаться и набирать все больше и больше часов. И все это открывается, детей смог привести назад, то есть семья восстанавливается. Только потому, что я сижу на этом стуле, да, только потому, что я взял спонсора. Только потому, что я верю, что Бог сделает для меня то, что я сам не смогу сделать для себя. Но Бог не сделает для меня то, что я сам должен сделать для себя. Да? То есть я не просто лежу такой и жду, когда мне там Бог поможет. И поэтому я хочу просто еще раз напомнить, если у вас возникают сомнения, что высшая сила есть, она есть, она всегда есть, будет есть. Так что, в принципе, вот все, что я хотел сказать. Продолжайте приходить, потому что все больше и больше открывается. Я до сих пор на розовом облаке. У меня много чего произошло тяжелого за последний год. И можно было бы, ну, если бы меня не было Бога, я бы уже здесь не был, я бы сорвался, наверное. Но программа научила меня, что нет ничего на земле, что алкоголь не сделает хуже. И все, поэтому я продолжаю приходить и быть полезным там, где я есть. И рекомендую делать вам то же самое, если хотите. Спасибо.
Спасибо. Неожиданно у нас так быстренько Саша справился. 7 минут еще до перерыва, поэтому задавайте вопросы.
Что спросить, вот проскакивало много про управление, там, про телеконтроль, основания этого, и вот это тоже, да, момент, когда там чудеса выздоровления начинают, ты говорил, жизнь там инструироваться начинает, да, то есть управление ведет куда-то свыше, да, то есть твоя жизнь. Но вот ты заканчивал, как раз про этот момент начал говорить, но в то же время управление как-то в какой-то момент в свои руки в каком-то виде, да, то есть надо брать. Вот как у тебя происходит вот эта тема с припоручением, но в то же время управлением своей жизнью, чтобы не попасть под чье-то чужое управление, да, вот поскольку у тебя с людьми работать приходится, да, то есть если ты не управляешь там своей жизнью, соответственно, ты попадаешь под чье-то другое управление там, этих людей, да.
Да.
Как ты это совмещаешь?
Слушай, это такой классный вопрос, я то же самое себе задаю, да, то есть оно, нет ответа на него такого четкого у меня, но что я заметил, что, опять же, все пропорционально, чем больше я течение дня препоручают, потому что можно же забыть очень быстро, что есть Бог, и мы же все такие крутые, мы же сами все можем. Вот. Чем больше я препоручаю, тем больше я останавливаюсь и делаю глубокий вдох. Вот что я делаю, да? Куда ты спешишь, Саша, да, задаю вопрос. Здесь что, где твоя работа, где его работа, да? И наша молитва о душевном покое очень четко разграничивает, да? И мудрость приходит от того, что я там набил где-то себе шишки тем, что я пытался изменить то, что мне не нужно было менять. Поэтому оно на самом деле, то есть очень все зависит от обстоятельств, да? Естественно, где-то я все равно, почему я говорю, что седьмой шаг, где-то я все равно попадаю под влияние других людей и исполняю чужую волю, да, то есть, может быть, не Бога, а их волю, да. То есть я, у нас всегда есть возможность либо строить свои мечты, да, преследовать, либо помогать кому-то строить их, то есть наемный работник, да, и предприниматель, если так смотреть. Из-за того, что у меня есть такой дефект характера, который я, ну, с Божьей помощью пытаюсь изжить, угодничество, страх того, что, да, если я никому-то не помогу, обо мне плохо подумают, у меня там некрасивый имидж будет, или как называется это. Вот, естественно, я иногда прогибаюсь, чтобы не, что мне страшно, я не доверился Богу в этот момент. Но как только я доверяюсь Богу в тот момент, когда я осознаю, что страх меня переполняет, и что это не настоящий страх, да, воображаемый страх потерять, что такое часть эго, да, так я успеваю это поймать, я говорю вещи или делаю вещи, которые мне не свойственны, и это очень страшно. Но как только я это делаю, тот человек, который пытается мной управлять, он понимает, что мной больше нельзя управлять. То есть я отрубаю этому человеку возможность мной манипулировать, потому что он знает, что это не прокатит в следующий раз. И я, то есть, ничего такого не делаю, я просто ставлю Бога между ним и собой. Вот так как-то. Я не знаю, может, если получилось объяснить.
Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос еще есть, Ирина Ильич?
Привет,
Ирина Ильич.
20 лет уже было огромный, да, огромное количество времени трезвости. Вот, у меня такой вопрос. Были ли перерывы именно в программе, в работе? Вот. Если были, то как возвращался? Потому что ну, такая больная тема. И второй вопрос, ну, как бы тоже связанный. Что заставляет ходить? То есть, ну, есть желание или все-таки это желание избавиться от боли? Насколько трудно делать, работать с подспонсорными, отвечать на какие-то вопросы, ходить, стихерить? Служить, ну вот, как бы заниматься служением, насколько сложно, или все-таки появилось интерес и желание это делать, или все-таки вот изначальная мотивация вот это боль.
Класс. Ну, прежде всего, я верю в волну. Вся жизнь это волна, да, то есть какие-то волны, радиоволны у нас, световые волны, то есть все вот так, да, у нас двигается. Поэтому мне кажется, что не бывает вот такого постоянного, да, духовного роста, может быть, я не прав, но я по себе замечаю, что оно вот так, да, идет. То есть вот эти перерывы в программе, что ты говоришь, у меня не было такого, что я ушел из программы. Нет, я никогда не пропустил свою домашнюю группу, да, вот за эти, сколько мы, 20 лет назад почти ее открыли будет, в декабре. Я не пропустил ни одного собрания, если у меня только не было концерта какого-нибудь, я не мог там быть. Вот, то есть это оставалось, но количество вовлеченности в программу уходило, да, иногда устаешь, там много подопечных, да, потом раз, они пропадают. Я помню, мне мой спонсор сказал, что когда у меня начинает меньше подопечных становится, это значит, что Бог хочет, чтобы я над собой поработал. Да, тоже интересный такой момент. Вот. И мне просто повезло. Видишь, я не могу сказать, что это будет всех такой личный опыт, да. Мне повезло. Я понял, что программа, ну, работает. И я очень четко понимаю, что я ничего не смогу изобрести такого, что заменит мне программу, да, в плане того, чтобы, ну, получать удовольствие от жизни, да. И поэтому у меня есть всегда желание что-то делать. Иногда меньше, например, когда я перегружен, да, много на себя взял, тогда мне хочется, ну, пару раз так вот за эти годы было, что я не хочу отвечать подопечному, пару раз. Все остальное время я просто знаю, каждый раз, я не знаю, как у вас, когда вот я читаю с подопечным книгу, да, или еще что делать, каждый раз в конце этого часа я чувствую, ох, как хорошо прошло время. Мы что-то, два сердца только что синхронизировались, да. И это незабываемый опыт, это ничем невозможно, ну, заменить. Нет такого наркотика, нет такого развлечения, цирк Шапито, нету. Нет, это да, все интересно, но вот эти два, когда две души соединяются и говорят, да, я такой же, как ты, да, что у тебя, а у меня это, и все, этого достаточно. Поэтому пока меня прет, но я по жизни такой оптимистичный человек, потому что моя мама была такая детдомовская, пробивная, то есть... и в то же время такая, ну, смиренная женщина, она меня научила вот это не сдаваться ни в какие. А у кого-то есть такие, знаешь, ну, они выращены в таком депрессивном состоянии, да, поэтому там сложнее, наверное, будет. То есть я не могу представить, как человек, который депрессивного характера, человек может такое количество энтузиазма проявлять, как я, да. То есть я и жена, мы играли музыку всю жизнь, и для нас вот эти организовывания тусовок всех, это наш кайф. И поэтому мы делали сценки каждый год, и до сих пор делаем, да, и, ну, моя жена умерла в том году, и я один сейчас это стараюсь делать, и, конечно, это уже совсем не то. Вот, но, тем не менее, все равно, то есть, у меня это есть, да, то есть, мне Богом дано вот это вот, какой-то подарок. Каждого из нас есть какой-то свой подарок, да, кто-то хорошо считает, кто-то хорошо пишет, кто-то хорошо организовывает. Поэтому вот, если я молюсь и с утра и говорю, как я могу быть тебе полезен, Бог наверняка подскажет, какой из твоих подарков сегодня можно открыть и подарить миру, да, чтобы мир зазвучал ярче, как-то так.
Спасибо. Спасибо. Ты сейчас, Саша, никуда не убегаешь, правильно? Что у нас
нет,
еще один час группы.
Да.
Все, тогда сейчас прервемся на перерыв. Остальные вопросы уже на втором часу. Если кто-то уходит, у нас есть шляпа для седьмой традиции, не забываем. Так. Приходи, спикер, сюда. Вопросики, пожалуйста. Да, Дима.
Привет, Дима.
Спасибо за откровенную. Вопрос такой. Значит, я так понял, что ты с Советского Союза перебрался в Штаты. Ну и там уже проходил программу, да? У меня такой вопрос. Девятый шаг. Ведь явно у тебя были люди, которые здесь остались.
Угу.
Как с девятками? Есть ли такое что-то было?
Ну, конечно, мать же здесь жила. Там я, самая большая девятка ей была такая. Есть два вида девятого шага, да, то есть один шаг, один способ это простой, пришел, сказал, я был неправ, там, да, вот твои деньги, там, допустим, да, или вот твоя куртка, там, что угодно, или вот твоя примочка гитарная, да. А есть девятый шаг, который, ну, невозможно, да, поставить ценник на нее, да, это такой, который посредством жития, да, называется, я не знаю, как по-русски. И здесь... Конечно, я приезжал в Минск, например, да, пару человек нашел, договорился с ними, встретился. И как представляется, да, девятый шаг, если вот, например, мать не спит, волнуется, да, я там где-то далеко, и она не спит, она не знает, что со мной, жив я или нет. То есть, получается, я ей вредил каждый день, да, то есть, типа, когда я протрезвел, я просто старался сделать так, чтобы она не волновалась больше. То есть, я ей звонил каждую неделю и говорил... То есть вот такая моя девятка была матери, да, помимо там конкретных каких-то, ну, вреда, которые я причинил. Естественно, я там не платил, ну, не отправлял деньги, когда она моего сына там, знаешь, одного из детей воспитывала и все остальное. То есть это понятное дело, что я возместил. А так, очень много людей, которым просто нужно, я до сих пор детям своим делаю девятку, да, то есть им уже по 26, 24, 20, но... Они, то есть, все равно я продолжаю жить так, чтобы у них был отец, да, то есть, вот такие девятки. Но именно в Минске, ну, как бы не так много людей было, но, во всяком случае, если я мог, я сделал это, да. Девятку именно, либо одноразовую такие, там, вот, я там тебе что-то должен был, если что-то еще, там, и люди говорили, там, ну, в основном там. Все было бы, это мне такого большого опыта девятки в Минске нет особо, вот, кроме, ну, родственников.
Спасибо.
Так, да.
Спасибо.
Женя, алкоголь.
Привет, Женя.
Ты в самом начале упомянул про бесконечный шестой, седьмой шаг. И понятно, что он пожизненный. Вот на днях прозвучало тоже от спикера у нас. Она сказала следующее. Говорит, на некоторых вещах я не прошу, потому что знаю, что Бог избавит. Вот, а как вообще вот, у тебя от всех прям недостатков, или как в тексте, от этих недостатков?
Mm-hmm.
Которые вот
в четвертом,
решают, да. В четвертом, mm-hmm. да. И они же, ну, они и те в четвертом, они пожизненные, и те, которые и в принципе очевидны,
mm-hmm.
но может быть вот как мне, вот у меня чуть больше года трезвый, и, mm-hmm. и такой я вижу в себе там некоторые, но они мне жить не мешают, но я вот душнила жутким, вот я ущерба не доношу людям из-за этого. Я наоборот себе это открыл как качество. Я 20 лет пил и не замечал за собой вот этого.
Mm-hmm.
Это точность, вот, хотел твой вопрос.
Угу. Спасибо. Я думаю, что каждому, ну, то есть она права, да, этот спикер, что Бог избавит от того, что как бы у меня на судьбе написано, как бы, да, оно уйдет, хочу этого или нет. Но я знаю точно, что я очень крепко держусь за некоторые недостатки, потому что это мои последние кайфы, что остались, да. Но самое страшное, именно слово страшное, что некоторые из этих кайфов, они почти такой же боль приносят, как употребление. И кажется, что я же не пью, там не употребляю наркотики, все нормально. Нифига не нормально. Я сейчас начинаю осознавать, насколько сильно мы все связаны между собой, насколько силен Бог, и что если я начинаю своевольничать в употреблении и делать то, что мне хочется, не спросив хотя бы, не посоветовавшись с Богом, со спонсором, да, то я начинаю приносить точно такой же вред, просто не такой очевидный, как алкоголь, наркотики, да. И это меня очень сильно напугало. То есть, ну, я не могу сказать, что я там знаю какие-то там энергетические штуки, да, но я заметил, что когда я, например, начинал какой-то другой дефект характера вылазить в трезвости у меня, и я велся на него, у меня страдала моя жена от этого. Понимаешь? То есть происходили какие-то такие магические вещи, которые... Пожар, например, произошел. Я там, у меня появилась девушка симпатичная, знаешь, типа я уже много лет был женат, и мне что-то казалось, что мне нужно что-то еще, знаешь. Я такой начинаю уже что-то разруливать, знаешь, двойную жизнь, как алкоголик живет, тут то же самое начинается. Я уже там планирую, все делаю, мне кажется, я не врежу никому, да, там дети накормлены, жена в порядке. И только я начинаю что-то делать, буквально час проходит, звонок, жена кричит, дом горит, пожар в доме, я чуть не сгорела. Понимаешь? И это кажется, как бы такие вещи, которые не соотносятся. А когда начинаешь смотреть на это, мы все связаны, мы энергетические существа, как ни крути, спроси у любого ученого. Мы все связаны этим. Поэтому шестой, седьмой шаг – это продолжать рафинировать, да, очищать свои энергии. То есть все время смотреть, что я вижу, что если я своевольничаю здесь, то я приношу вред. То есть это четко видно. Вот это такое низкое желание, оно всегда видно. И оно нашептывает. Сейчас я точно так же, вот буквально месяц назад попал в такую же ситуацию почти. И знаешь, я такой, ёпта, Саша, сколько ты же можешь так себя вести, сколько можно своевольничать. Поэтому я бегу сюда, я молюсь, я пытаюсь смиряться, насколько я могу. Но как бы враг не спит, знаешь. Нужно ближе держаться нам друг с дружкой, потому что в одиночку нам не под силам. Да? Как-то так, хорошо?
Еще вопросы?
Юля, алкоголичка?
Привет, Юля.
Я хотела спросить, как ты понимаешь искать волю Бога? Что-то
искать волю Бога?
Да.
Слушай, на самом деле нет такого, я не могу тебе сказать. Но меня очень классно научили в программе делать самую элементарную вещь – не воля Бога. Для начала, даже в первые 5 лет, очень просто заниматься, просто что для меня не воля Бога. Вот и все. Остальное уже как бы доказательство от противного, да, в математике это называется. Если просто делать то, что я знаю, что не воля Бога, да, то есть Бог хочет, чтобы я пил. Наверное, нет, да? Значит, вот это воля Бога, да? То есть это не воля Бога. Что Бог хочет, чтобы я воровал. Бог хочет, чтобы я изменял. Бог хочет, чтобы я обманывал на работе, да? Такие простые вещи. То есть все, это не воля Бога явно для меня. Если я только начну с этого, опять же, я рафинирую, да, очищаю свою энергию, я вижу, что дальше, какой мой следующий шаг. И вот уже я решаю, да, хватит ли у меня душевных сил или вот привязанности к своему очередному дефекту, да, чтобы отпустить тот момент. Поэтому не надо искать, о, это была воля Бога, что меня на работу не взяли, да, или то, что там, или это моя была воля. Это постоянно в голове всегда будет этот комитет разговаривать. Поэтому проще всего, как мне кажется, да, очевидные вещи делай, и все. И уже даже очевидные вещи делать трудно, я уверен, половина мужчин тут согласится. Поэтому зачем усложнять? Да можно просто с этого начать, и уже будет гораздо лучше. А там воля-неволя, вообще Бога нет. Понимаешь, если так посмотреть, все внутри, вся Вселенная. Ну, с моей точки зрения. Не хочу никого отговаривать здесь. То есть оно все, вся Вселенная здесь, и Бог внутри, и все остальное. И, как в большой книге написано, глубоко внутри мы нашли великую реальность. Так она и есть. Там все четко сразу чувствуется всегда. В душе каждого мужчины, женщины, ребенка есть фундаментальная идея Бога. Да? Там все скажет, его воля или нет. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, кто подошел.
Привет, Саша.
Привет, Саша. У нас сегодня спикерская. Спикер уже справился со своей темой за первый час. Мы сейчас задаем вопросы. А тема спикерская звучит как «Полагаясь на Бога». Спикера зовут Саша. Он из Чикаго. У него более 20 лет трезвости. Лена, алкоголик, у меня к тебе, Саша, вот такой вот вопрос. Вот ты там затронул, что ты там когда-то мечтал быть рок-звездой, там всякое такое. Ну и полагаю, что у тебя другие какие-то были мечты. И исполнились ли мечты твои какие-нибудь такие, которые прям, да, очень сильно ты хотел? И если не исполнились, ну полагаю, что, наверное, многие не исполнились, да, то как ты это прожил? Не доставляет ли тебе это дискомфорта? Ну, может, ты там мечтал, не знаю, быть суперменом, а у тебя это в трезвости не получилось, да? Не вызывает ли у тебя зависть, если у кого-то получилось? И как ты, в общем, с этим справляешься, вот с такими штуками? Спасибо.
Классный вопрос. Жизнь бесконечна, да, если так посмотреть, да? Вот в данный момент она у нас только одна, у меня одна. Вот одна, все, из-за этого больше такой жизни не будет, да? То есть, поэтому особо... Много не сделаешь, так, если так подумать, да, время меня ограничивает или еще что-то. Но в то же время жизнь бесконечна. То есть, если я начинаю верить в то, что жизнь бесконечна, я не особо переживаю о том, что в этой жизни что-то не произошло. Для меня лично. Чтобы не накручивать себе, что, ой, бля, я все не успею в жизни сделать, да. Так просто, по-простому. И меня это успокаивает, соответственно, не возникает вот эта тревожность и все остальное. Я могу трезво смотреть на мир и добиться тех целей, которые более-менее достижимы. Но, учитывая, ты задала такой красивый вопрос, опять же, по поводу воли Бога, да? Такой прикол. Опять же, как я прихожу домой, и мама мне шепчет, что Бог есть, точно так же я прихожу домой, учительница первая моя, у кого есть фотография еще осталась, у кого-нибудь, учительница первая моя, помните? Фотографировали в альбоме, да? Вот у меня первая учительница была такая милая женщина, что я просто влюбился в то, как она заботилась о детях, да? Я прихожу домой окрыленный, говорю, мама, там, ну, 7 лет, у меня такая учительница классная, я когда вырасту, хочу быть учителем. И мама мне, моя милая мама, говорит, Сашенька, ты можешь быть кем угодно. Вот она не зарубила, не сказала там какую-то глупость. И это отложилось где-то. А потом, когда я уже стал подростком, я уже захотел стать рок-звездой. Мой спонсор всегда шутит по-английски «rock» — это камень, это кодовое слово «крак-кокаин», да, то есть это камни, они камушками их продают. И он, мой спонсор, говорит, Саша, ну, когда среди черных там, я хожу туда на собрание, говорит, Саша хотел рок-звездой стать, только выбрал не те рок. Не то, чуть-чуть туда пошел, да. И... Что получилось, да, то есть я отвлекся на эту рок-звезду и думал, что вот это, что мне надо, да, было. И вот, опять же, я вам рассказывал уже немножко историю о том, кем я стал, да. И 2 года трезвости у меня где-то было в тот момент. Я стою в одном из самых лучших зданий города Чикаго, государственный колледж, да, 2-летний колледж, спонсируется городом, правительством Чикаго. В окно, красивое окно. United Center, где Чикаго Bulls играет у меня в окошко вот тут, да. 100-дюймовый такой экран большой, где я могу указкой электронной показывать, как что, компьютеры, да, все. И на меня смотрит 30 пар студентов со всего мира, да. Я стою и преподаю им английский, и вдруг до меня доходит. Ой, мама... Мне 7 лет, и моя детская мечта, оказывается, сбылась. Я просто не заметил, насколько, когда я припоручаю свою волю Богу, получается такой, ёптать. Я, оказывается, учитель. Я стал учителем, понимаешь? И что мне на самом деле нужно было, когда я хотел быть рок-звездой? Что? Стоять на сцене, чтобы на меня смотрели люди, да? И я делал для них то, что мне интересно и классно, играть музыку, да? И то же самое я делал... В классе. Вот у меня мои поклонники, да, и я их учу английскому языку, причем они меня понимают больше, чем американских учителей, потому что американец, как вот если бы нам нужно было кому-то русский объяснять, вот почему молоко, мы не говорим, а молоко, кто-нибудь знает? Вот я узнал только, когда начал преподавать, потому что О под ударением становится О, а без ударения А. Вот такие вещи я мог объяснить студентам с другого, ну, только про английский. Потому что я сам это прошел. Почему анонимные алкоголики работают? Мы сами это прошли, нас слышат, и мы можем это объяснить. И так тоже меня Бог поставил туда, где я был наиболее ему полезен. Рассказать, как работает язык с точки зрения иностранца. Да? То есть вот эта мечта сбылась максимально. У меня больше не было никакой другой мечты. И рок-звездой по совместительству я стал тоже. Да? Конечно, у меня была мечта счастливо жить с женой, умереть в один день. Естественно, это не сбудется мечта. Да? И в тот момент происходит такой момент, что есть такая фраза «It is what it is». Это это. Это есть это. Да? То есть оно вот так есть. Что я могу сделать? Я не могу вернуться в прошлое. Я не могу ее спасти больше, да, ее больше нет. То есть я должен принять это, как оно есть. Естественно, у кого-то будет жена, с которой они будут жить счастливо и умрут. Так что мне делать? Это его жизнь. Моя жизнь такая. Мне Бог предоставляет возможность что-то еще сделать. Понимаешь? Жена у меня всегда здесь. Она будет со мной, я уверен, не только здесь. Вот. Поэтому какие-то мечты, естественно, будут казаться мне, что они не сбылись. Но на самом деле, опять же, возвращаясь к тому, да, что 6-7 шаг, Бог заберет, что заберет, и даст то, что даст. То есть моя задача принимать это вот так, да, то есть я могу долго-долго сопротивляться, да, что почему не так, как я хотел, да, или почему, вроде казалось, все должно быть так для меня. У меня такой был момент тоже в 6 месяцев трезвости, может даже меньше, не, в 3 где-то. Я еду и думаю, мне нужна работа. То есть мне нужна работа такая вот, как я, творческий человек, мне нужна работа. И тут нахожу объявление, там написано, в музыкальную библиотеку Columbia College требуется библиотекарь. А я учился в Columbia College. То есть я начинаю себя уже накручивать. О, вот да, вот это Бог мне подсовывает объявление. Я подаю туда, значит, этот самый, ну, заявление, все там оформляю, жду ответа и еду с ребенком проведать. У меня родился он 300 грамм, третий мой мальчик Коля. Спаситель наш. И я еду на велике, там кручу педали, там далеко ехать в этот госпиталь. И такой молюсь Богу. А поскольку у меня было сильное пробуждение такое, я каждый раз, когда молился первые полгода, у меня все время текли слезы. Знаешь, текло вот как тот такой же. И я такой еду, говорю, Господи, у меня будет работа, знаешь. И у меня так, я чуть с велосипеда не упал, настолько сильно, знаешь. Такой, о, все, будет работа. Не получил я эту работу. Понимаешь, как интересно, да? Мне кажется, что вот это моя мечта, я там должен сделать. А Бог имел в виду, будет у тебя работа, что ты переживаешь, наверное. Просто на тот момент я думал, где же моя работа? Оказалось, вот так должно было все сложиться, чтобы я был максимально полезен. Поэтому то, что я иногда думаю, это не значит, что это ну, то, что мне нужно больше всего, чтобы вот за эту короткую жизнь я мог получить максимальное количество обучения. Да, моя душа учится, вот я так.
Спасибо большое.
Спасибо.
Привет, Света.
Привет.
Ты сказал про сопротивление. Расскажи, как идет процесс сопротивления. Что ты делаешь в процессе сопротивления, потом принятие?
Когда не хочется выполнять Божью волю?
Да, что? Как это происходит?
Да, хороший вопрос. Есть такое, опять же, вот дискомфорт, комфорт, да, все упирается в это. Человеческое существо, это такое животное, да, которое хочет найти комфорт, сохранить энергию, да, поменьше поработать, побольше получить, избежать боли и кайфануть. Вот это все, в принципе, живые существа на Земле так работают, в том числе и человек. Сопротивление происходит тогда, когда нужно оторвать задницу, да. Почему-то мне такая простая, тривиальная идея пришла в голову, как это объяснить. Вот когда, американцам я объясняю, сейчас, наверное, в Минске тоже это подойдет, сравнение. Вот пришел ты с кухни, взял пиццу свою теплую, горячую, да, положил ее возле телевизора, сел, уже готов ее съесть, а ремоут остался лежать возле телевизора. Это нужно встать, пойти взять ремоут, короче, нажать его, чтобы включить. И вот это вот чувство, помнит кто-то такое чувство, да? Что уже так хорошо, все, я сел, расставил, мне нужно встать. Это то же самое, просто на разных уровнях, да, бывает. И точно так же и мне. Я знаю, что мне нужно отпустить какой-то дефект. Я знаю, что он не приносит мне пользы. Но я так уже привык, так хорошо. Это как, знаешь, так сидишь в таком теплом болотце, в говнице таком, оно тепленькое, оно тебя так хорошо накрывает. Так вот сидишь, тебе удобно. Здесь такое шоссе типа с машинами, а там такое красивое, кристально чистое голубое озеро. И ты такой смотришь. Ой, там так, наверное, интересно в этом озере, там жжж, машина проехала. Ой, а вдруг у меня машина? Ну, я буду в говне сидеть дальше. Знаешь, вот типа такого. Вот это сопротивление, когда не доверяешь, что тебя не задавит машина в высшей силе, да? А думаешь, вот здесь безопаснее, а вось как-нибудь. Вот у меня так оно, да? То есть я сижу, думаю, я знаю, что мне нужно бы это сделать. Но пока еще под задницей не загорелся костер. посижу пока так, вдруг Бог что-нибудь за меня сделает на халявку, да, то есть вот так оно работает.
Спасибо.
Спасибо.
Мы не святые.
Лена, да. Алкоголик?
Да.
Такой вопрос. Звучит так вот красиво, в том числе из твоей спикерской, в основном все, кто рассказывает, типа, вот я пришел, короче, мне было плохо, потом я там преисполнился, все, я стал делать там эти все дела, и мне стало классно. А вот в процессе этих дел, неужели настолько тебе было легко взять, вот пойти на работу, пойти туда что-то сделать, там поменять что-то в своей жизни? Как ты преодолевал какие-то моменты, когда вот просто нету сил, например, вот нету сил подняться с дивана, например, или там еще что-то вот такое происходит? Что ты делал? Корил ли ты себя за это? Какие-то инструменты, может, особенные есть у тебя, авторские, которые помогли тебе справляться с такими состояниями? Ну вот что-то про это расскажи, вот про тяжелые моменты.
Да, да, хороший вопрос, нет ответа. Нет ответа на этот вопрос. Это просто потому, что я такой. Я не могу рассказать. Да, были какие-то там сопротивления, но мне всегда легко все дается. То есть все время, моя жизнь все время легкая. Всегда. Мне было хуево очень. Я не мог встать, когда меня кумарило, извините за выражение, но редко. Очень тяжело, вот все выламывает. И я знаю, что если я не встану, сейчас мне будет еще хуже, да, то есть в употреблении. И надо встать, и это больно и тяжело. Еще сыну, мой первому сыну 4 годика, он: папа, давай поиграем. Мне хочется его заткнуть, задушить, да. А нужно деньги где-то взять, нужно. Жену кумарит, меня кумарит. Я поднимаю его на плечи, мне до метро идти, там 2 километра на плечах с этим ребенком. Я иду, я уже никакой, я вообще дохожу, я дохожу до этой работы, мне нужно еще целый день поработать, чтобы заработать эти пару баксов, чтобы раскумариться, да, то есть вот эти такие тяжелые моменты. Естественно, было тяжело в тот момент. После таких моментов в трезвости ничего не трудно, понимаешь? Все, что угодно после этого, не трудно делать. Переломать себя, пойти на работу, встать. Я до сих пор не могу вставать утром, да, но я вставал вот 15 лет, сколько я в этом колледже работал учителем. Каждое утро мне нужно было разбудить детей, поехать там к 8 уже, к 9 быть на работе, еще отвезти детей в школу там и все, их приготовить. Я все это делал, но все равно я все время сравнивал с тем днем, когда я в употреблении не мог встать, да. И все, как только я вспоминаю, что может быть и хуже, мне становится легче. То есть я все время думаю, блядь, как мне так легко живется, знаешь. И знаешь, мне говорят, ой, не накаркай, это сейчас будет тяжело. Все равно, сука, легко живется. Понимаешь? Да, ну, естественно, со стороны кто-то подумает, что мне тяжело. Но если я решил, что мне легко, мне уже легче делать тяжелые вещи. Как-то так.
Спасибо. Дима, сказал, что когда в центре лежал, тебе приходили люди, ну, там,
да.
Не тебе, вообще, к вам,
ну, да,
кто там лежит, да? Один, второй, там, психиатр. Ну, скажи, пожалуйста, как у вас по донесению, ну, идеи поставлена пятая традиция, там, на группе, там, не знаю, в городе, как-то систематизировано, какой-то срок трезвости нам, что-то, ну, вот как у вас,
да,
поставлено,
да,
дело?
Да, слушай, на самом деле, очень хорошо поставлено, но с учетом того, что алкоголики народ ленивый, он везде такой. И поэтому служить обычно, вот, по моему опыту, да, до того, как мы еще организовали русскоговорящие группы, было видно, что всегда в группе есть какой-то такой, ну, маленькая такая ячеечка людей, которая активна, а остальные так балластом, да, чуть-чуть так балансируют. И мне кажется, это везде, просто природа человеческая. 80-20, я думаю, где-то так, 80% людей так что-то там к ним пришли в АЕ, а 20 владеют акциями, да. Но все равно у нас есть хорошая, четкая структура, регион, да, например, Чикасский регион обслуживает, ну, почти все пригороды, и потом уже другие есть какие-то, что подальше от города. Там есть и представители группы постоянно собираются раз в 2 недели, да, ой, раз в 2 месяца, то есть готовят делегатов на уже на международную конференцию, да, то есть все это работает, донесение вещи есть, я там работал, кстати, ну, работал, служил в одно время, а я в тюрьму ходил, такая есть, Cook County Jail, тюрьма называется. И есть комитет. И вот в этом комитете я, ну, очень долго, я пошел сразу нести в свой рехэб, буквально 2 года трезвости, вести, и привозил спикеров туда, где вот как ко мне пришли, я точно так же приводил около 2 лет спикеров туда. Потом я думаю, так, там что-то там затихло, или кто-то перехватил, другая параллельное сообщество начало больше туда ходить. Я такой, так, а что там у нас в тюрьме? что-то у нас нет. И начал там год мы делали, я делал документы, потому что там немножечко сопротивлялась тюрьма. Но в итоге, в общем, получилось, что я был первым человеком, которая новая система дала пропуск в тюрьму. И я вам скажу, господа, нет ничего лучше выйти из тюрьмы, когда ты этого хочешь. То есть вот ты группу привел туда, там рассказал им все, а потом тебе открывают дверь, и ты выходишь такой... Хорошо, то есть служение работает, но опять же, не так много волонтеров, у нас есть тоже такая горячая линия, да, которая, я там тоже служил пару лет, американская, ну, отвечать там определенно 4 часа, так и тебе дается там по субботам наша мужская группа, в которой хожу, мы брали ответственность в субботу с 9 до часа, то есть оно переводится с центрального офиса на твой сотовый, ты отвечаешь, то есть такая служба тоже работает. Потом есть списки волонтеров, которые, например, в этом пригороде, да, можно отвезти тебя на собрание. Между тюрьмой и группой есть такая программа, которая называется Bridging the Gap, да, bridge, ну, то есть мост, закрыть пробел, да, потому что многие срываются на выходе из тюрьмы, не дойдя до группы, да. То есть есть маленькая программа, которая, мы, вот когда я приходил в тюрьму, и рассказывал, я давал телефон, говорил, перед тем, как выйти, позвони мне, и я тебе найду волонтера, который тебя отведет на собрание. Тоже, конечно, опять же, там 5-10% работает, 90% не работает. Вот. Но, тем не менее, программы такие есть, и кто-то поддерживает эти программы. То есть, какой-то год много волонтеров, какой-то мало, да. Но все-таки сама служба есть, то есть, горячая линия всегда открыта. У нас сейчас горячая линия, мы создали русскоговорящие алкоголики от Северной Америки, США и Канады. У нас есть свой организационный комитет, ОАР, и у нас тоже есть горячая линия, и все, я там как раз тоже, ну и там дохуя я служу, короче. Там много всего, потому что мы это все начинали с женой, и поэтому как бы там я учредитель, и казначей, то есть могу деньги сразу снять, пойти пробухать, если что, там денег много. Да, ну в общем, короче, получается так, что ну, если ты начинаешь быть полностью вовлечен, то у тебя всегда будет чем заняться. Так что все работает, ну опять же. Как говорят, чем больше положишь, тем больше достанешь. Это все. Если вы хотите действительно получить настоящие подарки программы, то попробуйте чуть-чуть больше давать. Посмотрите, что получится. Сразу начнет возврат идти по-любому. Спасибо.
Спасибо.
Андрей, алкоголик.
Привет, Андрей.
Спасибо, Саша, что примчал. Еще 3 недели назад общались. Скажи, пожалуйста, Саша, вот про... менталитет, скажем так, американский, русский и так далее, и вот именно перевод этой книги, потому что мне уже кажется, что правильный перевод – это миф какой-то, потому что про него много говорят, да, а ну, хоть попробовать на вкус, скажи, пожалуйста, какое отличие вообще?
Да, хороший вопрос.
Белорусский перевод.
Очень хороший вопрос. У меня после Ванкувера, вот буквально сколько недели, да, сколько там было, есть эксклюзивная копия последнего перевода большой книги. Мне подарил делегат из России, приехал один человек, его выпустили, он нес флаг там на международной конвенции. И я у него перехватил эту книжечку, начал читать. Ну, где-то это миф, можно сказать, да, и в то же время это реальность. То есть, кто-то из вас, кто читает перевод, да, любой классической литературы, да, американской или фантастику, или угодно, кто угодно, все зависит от переводчика, да, насколько классная книга. И то же самое здесь получилось, когда, это мне, это, как ее звали, эту чувиху, которая в Москве там рулила, большая Наташа, или как, не важно. Как и Марина, вот, Марина, да, мы с ней разговаривали, она рассказывала, кто переводил, там было 2 переводчика, мужчина и женщина, во время перевода кто-то из них умер, я все время забываю, кто. И один человек остался переводить, они были не в программе. Поэтому они как могли перевести, да, и понять. Ну, естественно, если ты внутри находишься, ну, что мне Гриша Т постоянно, Саша, позвони им, типа там, я не могу, я на них наору, типа, ты можешь с людьми нормально, потому что они меня заебали с этой книжкой, ну Гриша, это не я сказал. Да, и я все время там рядом, мне звонили с Москвы, это, можешь посмотреть эту главу, все такое, я все-таки работал учителем, но я считаю, что мой английский очень хороший. И это не только я так думаю, то есть были учителя английского, в этом же Columbia College говорили, что ты лучше всех пишешь, что есть, у меня есть действительно хорошее знание языка, я люблю языки. И все зависит от контекста, да, то есть Билл Уилсон это был американец, да, который в 30-м году, то есть у него тоже, ну, то есть у него своя культурная, да, какая-то контекст есть, в котором он написал эту книгу, первая книга, которую он написал, в принципе. И он создал определенное чувство. Я не могу вам рассказать, в каком чувстве написана большая книга на английском, но я это чувствую сейчас уже. То есть наступает такой момент, когда ты начинаешь чувствовать этот язык как свой, да? И я уже там прожил больше, чем здесь. Здесь 23, там уже 29 лет, да? То есть я это чувствую язык хорошо, могу шутить в нем, ну, то есть... И перевести перевод, каждый переводчик будет видеть какой-то свой, да? У тебя есть свое какое-то наследие, да, или какой-то опыт о том, как эта фраза должна звучать, у тебя так, да? Поэтому никогда не будет такого точного перевода. И вот сколько я со своим, вот мы сейчас с Гришей работаем, да, обсуждаем это, я ему просто показываю на те ключевые моменты, а их немного в большой книге, которые действительно стоило бы перевести по-другому. В основном нормальная большая книга, нормально. Все как они могли, так и написали. Когда-то ходила кто-то из стариков, может, здесь знает, еще была синяя книга. Ее переводил, по-моему, американец на русский. Вот я, судя по тому, как она звучала, но она уже не осталась нигде, я не вижу. Там было ближе, как бы вот к тому духу Билла Уилсона, который написал эту книгу, но там было много американизмов таких, да, то есть, может, даже когда я сейчас говорю, я не знаю, я перевожу с английского на русский, да, или я говорю по-русски. Вот, и то есть, получалось, как бы там не хватало того, что, ну, было бы лучше по-русски сказано, да, поэтому, если бы эти две книжки совместить, вот, может быть, что-то получилось. И сейчас я начал смотреть новый перевод, и... Сначала я так скептично отнесся к тому, сколько можно эту большую книгу мусолить, да? Но сейчас я ее читаю и начинаю видеть, что, ну, более-менее нормально, скажем так, но несущественно. Мне кажется, что если человек сюда пришел, и у него есть готовность выздороветь, не повредит эта книга, не навредит. Там есть вот реально, ну, три точки в книге, где меняется смысл или что-то упущено важное, все. И они не такие существенные, ну, может, мы сидим здесь трезвые, нормально, не все же говорят по-английски, все, живы, здоровы, нормально, правильно, то есть, поэтому все это такая семантика, знаешь, можно лучше всегда довести до ума что-то, я как музыкант, я могу сказать, что я могу редактировать эту песню 1000 раз, и еще ее чуть-чуть улучшить, и еще, особенно если ты, там можно долго редактировать. Поэтому надо где-то остановиться и просто начать делать дело. Так что ничего страшного, мне кажется. Ну, сейчас будет новый перевод утвержденный. Они послали вот сейчас в Америку, чтобы утвердили. И начнет печататься новая литература. И увидите. А новую книжку не видели? Вы выпустили большую книгу, упрощенную, нет? Не видели? Я купил ее в первый же день. Наконец-то мировое содружество ЕА решило упростить большую книгу. Называется «Простая большая книга. Помощник в чтении большой книги». Такая, она вот такая по размеру, такая потоньше, чуть-чуть без личных историй. Там идет параллельно, типа, мнение доктора на старом языке, мнение доктора на новом. Такое ощущение, что это искусственный интеллект перевел, да? И там настолько упрощено, потому что, ну, народ тупеет, если вы не заметили еще. Но народ в целом в мире тупеет, да? То есть меньше и меньше внимания сокращается у нас. Поэтому нужно действительно упрощать, потому что большая книга достаточно сложно написана. Даже в Америке существует словарь большой книги. То есть очень многие алкоголики, которые приходят... Особенно вот афроамериканцы, они такие, да, и словарь большой книги, знаешь, что там, ну, в стране 20-30, объяснение вот этих старых слов 30-х годов, чтобы лучше его понять. То есть они сами даже имеют проблемы. Поэтому они написали простую, я начал ее читать специально, уже почти все прочитал. Осталось как бы послание, но дух пропал. И тоже как-то страшно становится, ой, мои алкоголики сейчас загнутся из-за этой книги. Но одному Богу известно, насколько эта книга в итоге поможет или не поможет. Точно так же, как мы не знаем, что если Билл Уилсон оставил бы там слово «ты» и не поменяли на «мы», да, сколько бы из нас осталось, если бы он говорил слово «Иисус» или не говорил, никто не будет знать, как это произойдет. Как есть, так есть. Было бы желание.
Все равно никто до конца не читал.
А?
Все равно никто до конца не читал.
Ну, это такое обобщение уже большое, мне кажется, но... Я наизусть знаю первые 3 главы, остальные, да, чуть менее, хуже, да, ну, читали. Ну, я надеюсь, что я ответил.
Да, спасибо. Женя, алкоголь, я не могу так не удержаться, возвращаясь к нашему с тобой первому знакомству. Так все-таки, весть или смысл идеи? Если смысл идеи, то какой?
Это в каком месте? Это
вообще
программе?
Вот в нашей книге, в шагах, в книге, во всем, что утверждено русскоязычными анонимными алкоголиками.
Наши идеи.
Красной нитью везде смысл, не просто наши идеи, а смысл наших идей. Заменено слово message, послание.
Да.
А смысл наших идей. Какие идеи у алкоголика и какой в них можно привнести смысл?
Господи, ну, извини, сейчас начнется диалог.
Ну,
Я...
Тебе-то что? Вот вопрос.
Слушай, я просто к вопросу тому, к вопросу приемственности, передачи. Передаем что, весь или смысл идеи?
Да.
Потому что, поясню.
Поясни.
В русскоязычном пространстве возникает очень много интерпретаций, 12-шаговой программы, нашей книги. То есть мы вносим какие-то там задания, вносим какие-то объяснения, постоянные там изменения. То есть весь, то есть послание, месседж, который алкоголики 30-х годов написали, поколение.
Или смысл наших идей.
Или смысл наших идей, которые вот мы в течение десятилетий, а уже и столетий скоро будет, просто вот накручиваем, наворачиваем. Мне-то ничего. Я трезвый сижу.
Да, знаешь, у меня папа еврей, а мама белорусская. И я тебе скажу, и так хорошо. Не надо. Гриша, ты как-то сказал, говорит, этих русских, говорит, хлебом не корми, дай пообсуждать, вместо того, чтобы шаги поработать. Вот, да, что-то написать, руководство какие-то. Я вам скажу, я пришел в американский ей, да, то есть вот как она была в 2004 году. Keep it simple, stupid, да, K-I-S-S, kiss, поцелуй, да, если переводить. Не усложняй, идиот, вот так, если перевести, не усложняй, все, программа простая. Я не знаю американских друзей, больше, чем 5 человек из, наверное, сотен, да, которых у меня в программе друзей, которые знают традиции. Не надо их, никто их не изучает, там... Здесь концентрация традиций на каждую, там, на 10 групп, одна группа по традициям, вот так вот, да. Там на 100 групп одна по традициям, потому что, ну, кому надо, тот пойдет и изучит. Нет такого, а ты традиции прошел? Вот такого нету, не было, и, я надеюсь, не будет. То есть традиции приходят с опытом, когда ты начинаешь вовлекать себя в эту программу. Поэтому, да, действительно, не усложняйте. Это два алкоголика говорят на кухне, все, программа будет работать. Просто Билл Уилсон посмотрел дальше... И сказал, я хочу как можно больше людей, чтобы узнали об этом сообщении, да, об этом мессенджере, послании. И все. Это делают только единицы. Очень трудно найти служащих на уровне региона и конференции. Но они есть. Кому-то нравится, у кого-то такой тип личности. Да, но это не я. Да, то есть я по-другому. То есть кто-то... Все, собрался на группу, пришел, где-то традиции прошел, там на 5-м году, хорошо. Нет, на 10-м, неважно. Но и в то же время и на первом можно, если хочешь. Но нет такого, что там есть какое-то требование. Не видел я такого. Потом к нам заехали уже россияне, начали там добавлять все эти свои дела. То есть, ну, я отпустил. То есть, сейчас меня в том комитете нет. Я так на заднем плане там крутюсь только. Помогаю незаметно.
Лена, алкоголик. Есть еще вопросик. У нас в Беларуси стало все больше появляться людей, которые называют себя выздоровевшие алкоголики. И вот у нас постоянно стычки такие между выздоровевшими и между обычными, да, споры происходят. И вот интересно послушать твое мнение личное и, может быть, опыт какой-то. Ты, может, где-то путешествуешь, видел.
Да.
Как ты вот к этому относишься, что ты думаешь по поводу вот этого выздоровевшего? Мы все-таки выздоравливаем, либо мы выздоровели?
Да, да, хороший вопрос. И у нас тоже есть там пара выздоровевших русскоговорящих алкоголиков. Слушайте, ну, опять же, я грубо скажу, каждый дрочит, как захочет. Да? Так, но это к чему я хочу это сказать, что у нас красота нашей программы в том, что у нас есть просто общее направление, да, и каждый в меру своей распущенности вовлекает себя в эту программу, да, то есть, как мне кажется. И если смотреть на семантику языка, recovering alcoholic, да, есть такое понятие, выздоравливающий алкоголик. Recovered alcoholic, меняется окончание, выздоровевший алкоголик. Нигде в литературе не написано выздоровевший. Но есть в первом строчке, первой, ну, как бы в предисловии большой книги написано, а мы, алкоголики, которые выздоровели, recovered, отказалось бы безнадежного состояния ума и тела. Вот так, если напрямую переводить. Даже в новом переводе так не перевели. Вот, но так, если напрямую переводить будет. Нет алкоголизма. Отказалось бы безнадежного состояния ума и тела. Вот и все. Да, пока я не пью, по всем параметрам, и где-то у нас не раз в большой книге это говорится, я не алкоголик. Ну, точно так же, как у меня рак в ремиссии, да? То есть я, у меня рака нет, но он есть. Если я буду себя плохо вести, или там есть не то, или еще что-то, у меня рак начнет опять расти. Да? То есть я выздоровевший, пока я что-то делаю. То есть поэтому, видишь, да, может человек выбрать и сказать, я сейчас все делаю в программе, я выздоровевший алкоголик. То есть он называет себя алкоголиком или она, да, и в то же время говорит, что она выздоровела от этого состояния моего тела. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос точно. Я, например, лично для себя решил, ну вот нахуй рисковать. Я не буду говорить, зачем? Зачем? Что, что тут такое? Я не буддист. Я не буддист. Понимаешь, там буддисты говорят, о, ты прицепляешься к какому-то там понятию, ты закрепляешь себя в этом, ты создаешь себе вот это, ты алкоголик, ты не можешь двигаться дальше к просветлению. Я люблю буддистов. Я делаю много, что делают буддисты. Но для меня важнее моя задница, я ее хочу спасти. Если я скажу себе, а я уже замечал это, может, не в алкоголе, а в каких-то других дефектах характера. Если я говорю, что у меня этого нет, как алкоголь нас убеждает, да? У нас же нет болезни алкоголизм, правильно? Тогда я могу поверить в это сам и пойти выпить с друзьями за компанию. У меня такой был момент, я в Минск приехал в 2013 году, пошел тусоваться со своими старыми друзьями. Ну, то есть там первый вечер они бухают, я с ними веселюсь, там второй вечер они бухают, курят шмаль, там я с ними веселюсь. Третий день мы заходим кому-то домой, они закуривают там косяк, и я такой говорю себе, и это мне было достаточно. Все, мне было уже достаточно вот это. Я такой, если после 10 лет трезвости у меня возникла идея, что я далеко от дома, и я могу что-то сделать, я это вслух себе не сказал. Даже в голове не сказал, но чувство появилось. То есть значит, что у меня уже начинает быть опасность. Дьявол рядом, грубо говоря. Зачем мне играться с этим? Я выздоровевший алкоголик. Кому я пытаюсь что-то доказать? У меня хроническая прогрессирующая смертельная болезнь. Мне написали в литературе. Все. Я выздоровевший алкоголик. Потому что я знаю, что мой алкоголизм будет проявляться, как я вам уже сказал, во всех других каких-то... Алкоголь не спит. Алкоголь – коварный враг. Все это написано у нас в литературе. Мы не выздоровели алкоголизма, просто каждый день нам дается отсрочка приговора, основанная на нашем постоянном духовном росте. Да, вот так похоже написано. Все написано, не выздоровели. А там просто вначале написали для кого? Для новичка. Открываешь, о, рассказ от тысячи мужчин и женщин выздоровели от алкоголизма. То же самое, recovered from alcoholism. Да, получается, книга противоречит самой себе. Да, вначале написано выздоровели, восстановились даже, они выздоровели. Recover – это восстановление, выздоровление – это cure, то есть другое слово. Поэтому получается, как бы вначале написано, что мы выздоровели алкоголизм, а там написано, что мы не выздоровели алкоголизм. У нас есть отсрочка приговора. Сегодня, да, я, может быть, и выздоровевший. Поэтому я не рискую лично для себя. Я выздоравливающий, я лучше буду выздоравливающий, а пусть буддисты просветляются. Меня это устраивает.
Спасибо большое. Поблагодарим нас. У нас для тебя есть такой подарок, он материальной ценности особо не представляет.
А у меня для вас бесценно. Сколько подарков есть.
Ой, вот, это боюсь. Наша такая открыточка с пожеланиями тебе, о, в общем,
спасибо,
да, это наша фирменная
большое.
Такая от нашей группы.
А, класс, спасибо
вот.
Большое.
Так что спасибо тебе
спасибо.
За опыт.
Угу.
Еще раз поплатим.